Глава вторая. Лучший специалист. Черная карета с сиденьями дорогой красной кожи погромыхивала вдоль дороги. Ветер нес с запада холодный дождь, земля и деревья стали покрываться льдом. Мэтью погода не волновала. Карета была надежно закрыта, освещена собственной лампой со свечой, закрепленной на стенке рядом с головой Мэтью. Но он все же ощущал тяжесть туч, нависших над Нью-Джерси. Напротив подремывал Джаспер Оберли. Тряска ему не мешала. От погоды страдал лишь кучер, но он так завернулся в свои одежки, что видны были одни глаза, да и те щурились за обледенелыми очками. Четверка лошадей иногда оскользалась на опасных наледях. Наступившийся конь тут же пускал клуб пара, фыркая, восстанавливал равновесие и устремлялся вперед в сгущающейся тьме. «И все-таки», — сказал Мэтью, покачиваясь взад-вперед вместе с каретой, на швах которой потрескивал лед. «Лорд Мортимер не может верить, будто смерть явится к нему в человеческом облике». Слуга открыл глаза и уставился на Мэтью незамутненным взглядом бодрствующего человека, будто вовсе не он только что клевал носом.
«Будь это так, мистер Корбетт, вы бы здесь не сидели».
«Но это же бред, вызванный, без сомнения, его состоянием».
«Он близок к концу, верно? Однако ум его ясен».
Мэтью нахмурился, глядя на желтый свет лампы. «Должен признаться, у меня такое ощущение, будто я граблю умирающего».
«Лорд Мортимер может себе позволить быть ограбленным. Слишком многих ограбил он сам».
В ответ на это достаточно циничное утверждение Мэтью промолчал. Похоже было, что Оберли в одно и то же время и предан своему хозяину, и вместе с тем осуждает его. «На чем разбогател лорд Мортимер?» — спросил Мэтью. Глаза слуги снова закрылись. Секунд 10 ответа не было.
«На многом», — наконец сказал он. «Шахты, копи, строительство, лес, верфи, судные кассы. Иными словами, он составил не одно состояние, а несколько. И свое богатство держит железной рукой, потворствуя своим желаниям».
«Эгоист», — предположил Мэтью.
«Он назвал бы себя эгоцентристом. Мне думается, что у него способность...»
Повисла пауза, пока слуга подыскивал подходящее слово.
«Использовать других людей во благо своих идеалов».
Мэтью замолчал, решив оставить в покое и Джаспера Оберли, и обсуждение его хозяина. Карета тем временем тряслась по каменистой дороге, леденящий дождь хлестал по черным оконным шторам, и решатель проблем ощущал гнет мороза и снежной бури. Сочетание весьма коварное. В какой-то момент он почувствовал, как колеса заскользили влево, и на пару секунд поддался ужасу, но лошади потащили карету дальше. Мэтью заметил, что судорожно вцепился пальцами в колени. «Наверняка останутся 10 синяков». «Да, трудно соблюдать спокойствие в ночь, когда где-то поблизости бродит смерть». Но это тяжкое худо тоже было не без добра. На какое-то время Мэтью повезло скрыться от двух теней, вошедших в его жизнь и не желающих уходить, от дьявольски мужественно привлекательного доктора Джейсона Меллори и его красавицы-жены Ребекки. Эти двое все время следовали за ним по пятам. Куда бы Мэтью ни направлялся, к Салли Алмонд, в церковь Троицы, в Галоп, или же просто шел из своего жилища, бывший молочный, в свой же офис, рядом непременно появлялись эти двое, с загадочными взглядами провожая его движение. Мэтью помнил о приглашении читы Меллори пожаловать к ним на ужин, что было как-то связано с одним профессором преступного мира, но... Чего они хотят на самом деле? Единственное, что Мэтью знал наверняка, со временем это выяснится. Протерев глаза, он увидел, что они все еще едут по лесной дороге, ухабистой и, судя по всему, мало разъезженной. Лошади проявляли настоящий героизм. Передвигаться в такую лютую ночь, да еще и тяжесть волочить. Внезапно дорога свернула к крытому мосту, перекинутому через текущую воду. По этому дубовому мосту, очевидно, и был назван город, и копыта загрохотали, отдаваясь эхом между настилом и крышей.
Oak Bridge, дубовый мост, английский.
С обоих боков мост был открыт, если не считать дощатых перил, на неструганных досках которых виднелись наросты льда. «В такую погоду, — подумал Мэтью, — хороший хозяин и собаку из дому не выгонит. И смерть тоже не станет болтаться в морозную ночь под открытым небом». Сразу за мостом размытой полосой промелькнул город. Мэтью вроде бы заметил несколько лавок, какие-то беленые дома, церковь, кладбище, конюшню, таверну с освещенными окнами и длинное здание с трубами, нечто вроде мастерской или фабрики. Как бы там ни было, а город вынырнул и в следующую же секунду скрылся. Карета ехала дальше. Джаспер Оберли проснулся и тоже посмотрел в окно.
«Уже недалеко»,
— заверил он Мэтью в ответ на вопрос, пусть не прозвучавший, но напрашивающийся, поскольку даже в карете с мягкой обивкой на такой каменистой дороге задницы изрядно доставалось. А в данной ситуации Мэтью и правда чувствовал себя последней задницей. Да в придачу и грабителям старика, пусть даже Оберли считал самого лорда Мортимера старым разбойником. Карета свернула и пошла в атаку на крутой подъем. Атака, однако, захлебывалась. Мэтью и слышал, и ощущал, как скользят колеса по обледенелой щебенке, и как лошади из последних сил стараются повиноваться кнуту, хотя их копыта разъезжаются в разные стороны.
«Но! Но!»
— орал кучер из-под своих одежек. Щелкал кнут, карета сотрясалась, но не двигалась с места. Наконец кучер прекратил борьбу и сдал назад. Мэтью понял это потому, что карета соскользнула покруче, и, когда остановилась, раздался глухой стук острого конца тормоза, всаженного в мерзлую землю. Ну, насколько глубоко можно было его всадить.
«Ну, — сказал Оберли тоскующим голосом, — похоже, что мы...» «Не забраться нам в такую мерзкую гололедицу!»
В окно втиснулась закутанная голова кучера, слегка напугав пассажиров.
«Лошадь не тянут!»
«Похоже, что мы прибыли», — закончил Мэтью фразу Оберли. Кучер убрал голову и занялся лошадьми, насколько это было возможно. Закутавшись в плащ от злобных укусов холода и подхватив кожаную сумку с вещами на два дня, Мэтью пошел вверх вслед за Оберли. Под ногами захрустел наст. Ледяной дождь, усиливаясь, чаще забарабанил по закругленным полям его треуголки. Ботинки скользили, и не раз Мэтью был очень близок к тому, чтобы в буквальном смысле ударить лицом в грязь. Поднявшись на вершину холма, он увидел за деревьями большой, даже можно было бы сказать, огромный особняк. Светилось несколько окон, но немного, а остальные были абсолютно черны. Из остроконечных крыш торчались десяток каминных труб, но дымили только две. Если можно сравнить здание с живым существом, это было явно издыхающее чудовище. Подойдя ближе, решатель проблем увидел окруживший особняк сухие деревья, мокрые черные камни, затененные коричневой паутиной сухих безлиственных лиан, будто сплетенные пауком чудовищных размеров. Мэтью подумал, что одну ночь в таком доме он еще согласится провести. Но две? Спасибо, нет. Они подошли к входной двери. Оберли дважды стукнул дверным молотком, выполненным в виде куска угля. Продолжал литься ледяной дождь, покрывая коркой плащ Мэтью. Наконец изнутри отодвинули засов. Дверь открылась, и выглянула худощавая женщина с тугим пучком седых волос и грустными, но настороженными глазами. Она была в черном платье с серой оборкой и в руке держала тройной подсвечник.
«Я привез гостя», — сказал Оберли.
Это простое объяснение, похоже, сказало женщине о многом. Служанка с лицом, похожим на сморщенный кошелек, кивнула и отступила в сторону, освобождая проход.
«Позвольте, сэр, я отнесу», — предложил слуга, вышедший вперед из мрака с собственной свечой, забирая у Мэтью сумку с вещами. Еще он помог Мэтью снять плащ, принял треуголку и удалился.
«Как он, Бес?» — спросил Оберли, когда дверь закрыли и снова задвинули засов.
«Уходит», — ответила женщина, выдавив это слово сквозь щель тонких сухих губ.
«Тогда мы пойдем к нему. Так ведь, мистер Корбетт?»
«Да. Разве у него был выбор?»
«Бес, сделайте мистеру Корбетту горячий чай. И, пожалуй, тарелку кукурузных лепешек с ветчиной. Уверен, что наш гость проголодался».
Женщина ушла из прихожей, а Оберли взял со стола оловянный подсвечник с горящей свечой и сказал:
«Прошу пожаловать за мной».
Это прозвучало не как приглашение, а как призыв к выполнению мрачного и трудного долга. Вслед за Оберли Мэтью прошел через коридор, уставленный рядами доспехов. В шлемах и нагрудниках отражалось пламя одинокой свечи. Мэтью подумал, что подобная стальная одежда защищала прикрытое ею тело от рубящих и режущих ударов, но телу лорда Бродда Мортимера сейчас помочь не могла бы. В доме ощущалась гнетущая тяжесть болезни, какая-то безнадежность, и Мэтью чувствовал, как она заражает его самого. Трудно было не заметить головы лосей и диких кабанов на стене, выставку перекрещенных клинков и коллекцию мушкетов под стеклом. Когда-то лорд Мортимер был охотником, человеком стремительного действия. Но сейчас насмешливо тикали в углу большие напольные часы, и каждая секунда его жизни уходила с отчетливым щелчком, громким, как выстрел. Коридор расширился, открываясь на лестничную площадку. Мэтью вышел туда вслед за Оберли. Слуга повернул ручку двери, и Мэтью за ним вошел в спальню, где даже самый деликатный свет раздражающе резал глаза. По периметру комнаты горели несколько свечей. Она была весьма просторна. На полу лежал красный ковер с золотой каймой. Мебель стояла темная и тяжелая. Потолок был высок. Балки открытые, и с них свешивались флаги с эмблемами, очевидно, различных торговых предприятий лорда. Стены украшали большие картины. Вот трехмачтовый корабль борется с волнами на фоне лунного неба. Вот четверо джентльменов увлеклись какой-то карточной игрой, и на столе перед ними груда золота. Кровать на четырех столбах стояла так далеко от двери, что, казалось, требуется карета, чтобы к ней доехать. А возле кровати помещалось черное кожаное кресло, освещенное свечами. И из этого кресла, навстречу вошедшему за Оберли Мэтью, встал человек с серебристыми волосами и в сером костюме.
«Доктор Захария Баркер», — представил его Оберли. «Последние дни он неотлучно находится при моем господине».
Мэтью и Оберли приблизились к кровати. Баркер, мужчина лет 60 на вид, в очках с квадратными линзами, обладал худощавой фигурой и прямой осанкой. Его серебристые волосы рассыпались по плечам. У него была резкая челюсть и прозрачные голубые глаза человека с разумом юноши. Не местный врач, решил Мэтью. Скорее всего, из Бостона, а, возможно, привезен сюда из самой Англии.
«Добрый вечер», — сказал Баркер, кивая
Мэтью и одаривая его пытливым, но вместе с тем доброжелательным взглядом.
«А вы?»
«Мэтью Корбетт, к вашим услугам». Мэтью принял его руку и ощутил силу, которая лет 10 назад могла бы любого человека поставить на колени.
«Ага, приехали из Нью-Йорка противостоять смерти, я полагаю».
«Если я правильно уяснил свою задачу, то да».
«Что ж, да будет так».
Быстрый и резкий взгляд на Оберли.
«Чушь и невероятный стыд, но уж что есть».
«Корбетт».
И снова.
«Корбетт».
Прошелестевший его имя голос звучал, как сухие камыши на ветру, как одинокое эхо в пустой комнате, как постукивание костей на дне пустой суповой миски, как самая грустная нота, исполненная на скрипке, как тихий скулёж перед всхлипыванием.
«Ответьте лорду Мортимеру», — предложил доктор Баркер, кивнув в сторону кровати.
Мэтью пока еще не взглянул на кровать, оттягивая этот момент сколько мог.
Хотя он знал, что там, между простынёй и красным покрывалом, есть нечто. Мозг ещё не дал глазам разрешения это видеть. Сейчас он повернул голову на несколько дюймов влево и посмотрел на богача. Могут ли плоть, мышцы и жилы расплавиться, но при этом продолжать цепляться за кости? Может ли кожа превратиться в вязкую жижу, блестящую, усеянную темными пятнами, как начинающая гнить переспелая груша? Видимо, да. На измененной коже язвы под повязками, причем настолько большие, что их не прикрыть ни пластырем, ни целительной материей. Много. Не сосчитать. Лорд Мортимер, очевидно, сильно сдал со времени последней охотничьей экспедиции, потому что таким иссохшим палочкам никак не удержать мушкет или даже горсть мушкетных пуль, а обтянутым кожей ногам скелета не вынести даже теперешний невесомый каркас. Паучьи руки сложены на груди, выше — извитые вены на морщинистой шее и мертвенное лицо с седой щетиной бороды. На этом лице нос был готов провалиться внутрь. Губы побелели от какой-то мази, предназначенной для смягчения боли от свежих красных ранок в углах рта, а из-под кочек редких белых волос и прикрытого испариной лба с ужасом и надеждой уставились на Мэтью два глаза. Левый — темно-карий, правый скрылся под светлым перламутром бельма. Запах болезни, ощутимый еще на входе в комнату, здесь усиливался так, будто под самый нос подсунули тарелку с гнилым мясом. Разглядывая руины лица лорда Мортимера, Мэтью забеспокоился, что такого запаха может не выдержать долго. Мелькнула ужасная мысль и впилась занозой. Не так ли ему придется заканчивать свои дни? Не дай бог хоть один миг прожить в виде такой развалины, источающей вонь болезни, мочи и кала, будто зеленым ядовитым туманом, повисшую вокруг кровати.
«Помогите мне, мистер Корбетт», — прошептал богач. «Я знаю, что это в ваших силах».
Мэтью не сразу обрел голос. «Я сделаю все, что смогу, сэр». «Что именно?» — спросил он себя. «Хладнокровно ограблю вот этого смертника?»
«Что сможете?» — передразнил Баркер. «Оберли, я протестую против такого издевательства. Ехать в Нью-Йорк, чтобы привезти сюда этого мальчишку? Да вы посмотрите на него! Желторотый, как только что вылупившийся птенец!»
«Захария!»
Даже в самом конце жизни лорд Мортимер умел призвать в свой голос отдаленные раскаты грома.
«Я доверяю Оберли. Он сделал то, о чем я просил. Привез сюда наилучшего специалиста».
Старику пришлось сделать паузу, чтобы вдохнуть воздуха. Если этот мучительный и шумный процесс можно было так назвать.
«Ваши возражения мне известны. Они учтены.
Брод, это же фарс! Платить кому бы то ни было за
ваши возражения!»
— не дал договорить лорд Мортимер.
«Учтены!»
А этот голос прозвучал громом далекой канонады и заставил доброго доктора опустить глаза и уставиться на сияющие черные ботинки, а затем на хорошо ухоженные ногти.
«Мистер Корбетт», — произнес умирающий, — «мне нужно только, чтобы вы здесь были, помогли мне, дали мне время, переговорили со смертью от моего имени, когда она придет к моей двери».
«О, Боже!» — сказал доктор, но прикрыл рот рукой, заглушая собственную речь.
«А Кристина приедет?»
Лицо опустилось в кивке головы.
«Да, я думаю, она сегодня появится. Думаю, она приедет». «В такую погоду, сэр», —
Оберли подошел поправить покрывало. «Весьма скверная погода. Не уверен, что мисс Кристина...»
«Она приедет».
— сказал лорд Мортимер, завершая дискуссию. При всей своей немощи богач все еще распоряжался в собственном замке.
«Да, сэр».
Оберли повел себя как безупречно вышколенный слуга, лицо торжественное и мрачное, верный пес, знающий свое место. Он отодвинулся и остался стоять на почтительном расстоянии, на случай, если понадобится хозяину. Шевельнулась костлявая рука. Мучительно, медленно. Она поднялась, дрожа, и поманила лучшего специалиста поближе.
«Доктор Баркер», — сказал умирающий Мэтью Корбиту, — «не верит. Он не знает того, что знаю я».
Единственный глаз мигнул. В его центре все еще держалась красная искра огня.
«Вы слушаете?»
«Слушаю, сэр», — был уверенный ответ.
«Смерть придет сюда в облике человека, как было с моим отцом. И с дедом тоже. Да, я в этом не сомневаюсь».
Мэтью ничего не сказал, потому что никаких слов от него не требовалось. Он заметил стоящий возле кровати докторский саквояж, разложенные инструменты, флаконы с зельями, пакетики трав, мази, какие-то загадочные баночки. Увы, ни рука человека, ни медицинские средства, составленные врачом из самого Лондона, не могли остановить приближение рокового момента. И Мэтью, слушая затрудненное дыхание лорда Мортимера, подумал, что этот момент уже близок.
«Послушайте», —
донеслось со стороны кровати, будто инстинкт чтения чужих мыслей нисколько не ослабел у старика с тех давних пор, когда он, богоподобный, решительно шагал по просторам предпринимательства.
«Слушайте, говорю вам. Смерть пришла за моим отцом в образе человека, и мой отец видел, как то же самое произошло с его отцом. Папа мой,
— выдохнул умирающий,
— всегда был так занят».
«Брат, вам нужно отдохнуть, — сказал доктор. —
Отдохнуть? Какого черта?»
Сказано было с большим пылом, и какое-то время лорду Мортимеру пришлось дышать медленно и ровно, чтобы, насколько понимал Мэтью, продолжать удерживать себя в этом мире.
«Мистер Корбет»,
— заговорил больной, когда снова смог.
«Я видел, как... когда мой отец умирал, в комнату вошел человек. Да мне было 10. Человек молодой, хорошо одетый. Он пробыл там недолго, и когда вышел, отец уже умер. Знал ли его кто-нибудь, этого человека? Знал хоть кто-то, откуда он? Нет. Я стоял снаружи, под дождем, а он прошел мимо и, взглянув на меня, улыбнулся. И я понял, я знал, что это сама смерть прошла мимо меня. И мой отец знал о приходе этого человека. Да-да. Я много раз слышал, как он рассказывал, что в комнату его отца вошел такой же человек. Молодой, хорошо одетый, уверенный в себе, сказал отец. И ушел. Никто не видел ни кареты, ни лошадей. И точно так же было, когда умирал он сам. Тот же самый человек, который очень скоро будет здесь.
Рука потянулась к рукаву Мэтью.
«Вы должны с ним переговорить, выторговать для меня немного времени, помириться с Кристиной».
Голос едва не прервался всхлипами, но лорд Мортимер взял себя в руки.
«С моей дочерью»,
— добавил он слабым голосом, теряя нить повествования,
— «я должен увидеться с дочерью». «Погода, сэр», — напомнил Оберли, подходя чуть ближе. «Совершенно отвратительная погода». «Она приедет», — прошептал лорд Мортимер, проваливаясь в забытье. Силы оставляли его.
«Я знаю, что приедет, как бы ни было трудно ей сюда добраться».
Мэтью посмотрел на Оберли, тот грустно покачал головой. Взглянул на доктора Баркера, тот пожал плечами. Длинные окна на противоположной стороне комнаты были закрыты тяжелыми красными шторами. Мэтью подошел к одному из них, отвел штору, выглянул. Окно заледенело, и за ним ничего не было видно, кроме темноты. Сзади кто-то подошел, и Мэтью сразу определил, кто. «Может ли она сегодня приехать?» — тихо спросил Мэтью. «Она ведь живет в 6 милях отсюда. Для такой погоды расстояние немалое». Мэтью подумал, что сам ответил на свой вопрос. «Возможно, она приедет завтра».
«Да, конечно», — ответил Оберли. «Но тогда, может быть, уже поздно».
Мэтью кивнул. Конечно, Брод Мортимер — человек недюжной силы и целеустремленности, но его время на исходе. Он снова вернулся к кровати и тут услышал далекий, гулкий стук. Еще один. И еще. Это же стучит кусок угля. Дверной молоток. Кто-то приехал. Лорд Мортимер внезапно приподнялся на локтях. Блестящее, испаренное и изъязвленное лицо исказилось мукой. Единственный глаз устремился на Мэтью.
«Умоляю вас!»
Но даже в мольбе голос был суров.
«Сделайте, как я прошу. Если это моя дочь, проведите ее прямо ко мне. Если он... Ради Господа Бога, прошу вас, уговорите его дать мне еще пару часов».
«Сэр, я...»
«Умоляю, идите же туда скорее. Прошу вас».
«Хорошо», — сказал Мэтью. «Уже иду». Он отвернулся от кровати умирающего богача и двинулся к выходу. Неожиданно рядом с ним оказался доктор Баркер и шепнул на ухо. «Чахотка лишила его разума. Вы же это понимаете?» «Я понимаю, что мне заплатили за определенную работу, и я выполню ее со всей возможной тщательностью». Мэтью приблизился к двери. Оберли со свечой в руке подошел сбоку и открыл ее. Вдвоем они двинулись вниз, встречать позднего гостя.